Добрый день или добрый вечер. Знакомьтесь, гости этого выпуска Настя Нудельман, химик-технолог и создательница экологичной косметики Human Being Cosmetics. В этом выпуске Настя развеяла все мифы, собранные мной с неизвестных источников. Подробно рассказала, как тестируется этичная косметика и как часто нужно делать тестирование в России, именно организациям. Какой уход желателен в летнее время, а от чего стоит отказаться? Этот выпуск получился очень насыщенный, поэтому если вам это важно и интересно, в середине подкаста я советую вам записывать информацию в заметки на телефон или в блокнот. Конечно, я не могу напомнить о вашей поддержке в развитии подкаста «Громче говорить». Если вам понравился выпуск и был полезен, я буду благодарна, если вы оставите отзыв в приложении подкастов, в котором вы его слушаете. Ну а я хочу пожелать вам приятного прослушивания. Поехали.
Поехали.
Настя, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься.
Привет, Аня. Меня зовут Анастасия Нудельман. Я создательница бренда экологичной косметики Human Being Cosmetics. Мы находимся в Петербурге. Собственно, это моя основная деятельность. А по образованию я химик-технолог. И по окончанию университета я поняла, что хочется попробовать себя в косметике. Я создала на кухне первую зубную свою пасту, потому что зубную пасту невозможно купить в перерабатываемой упаковке. По крайней мере, так было года вот там 3 назад. Это было невозможно. И я поняла, что можно сделать самой, не использовать никакую тару лишнюю для этого. И она получилась классной. Она получилась работающей, пенящейся. Я была в восторге. И у меня сразу почему-то первая мысль — надо поделиться с друзьями. И это было очень мило. Какие-то баночки пластиковые из-под соевого соуса, сверху наклеечка там с кактусом. Это стоило 50 рублей. И я просто ВКонтакте рассказала об этом друзьям, о том, что я сделала пасту. А так как мои друзья знали, что я химик, это, возможно, давало какое-то доверие. Собственно, это было начало. Затем был первый крем, первая маска. Я просто делала все для себя. Мне это супер нравилось. Это были кухонные какие-то истории. И параллельно там выкладывала ВКонтакте или в Инстаграм вообще без всякой мысли. Люди и друзья говорили, давай мне тоже, я тоже хочу купить. И так продолжалось, наверное, полгода. Заказов становилось больше. Мы решили там с подружкой сделать какой-то каталог тоже на той же самой кухне. Что-то там пытались сфотографировать, как что-нибудь красиво, знаешь, там водичку на коже, что-нибудь в этом роде. У нас получился очень, кстати, классный каталог, даже самый первый, который был просто на коленке сделан. И я помню, что вот в свой день рождения, 29 мая, там, 2018 года, я подумала, что, блин, а друзья-то вот уже рассказывают другим друзьям. И то есть у меня там уже, допустим, 5-6 заказов в неделю, для меня это было уже вау. Я параллельно училась уже в магистратуре на технологии лечебно-косметических средств. То есть я прям поняла, что от косметики меня прет. Меня это очень нравится. Ну и плюс я там занималась раздельным сбором уже 5 лет к тому времени. То есть у меня экологичный склад ума был с детства. Как-то родители воспитали в этом плане очень осознанно, что камон, то, что ты выбрасываешь, не исчезает никуда. У них у самих в семье это есть. У меня родители вегетарианцами тоже стали несколько лет назад. Я тоже была вегетарианцем 8 лет. И это все, естественно, влияло на то, что я делаю в косметике. Это были мои основные принципы. Биоразлагаемость продукта. Постаралась думать об упаковке. Это были алюминиевые баночки. И продукты без животного происхождения.
Вот, кстати, вот, наверное, такой выплывающий вопрос. На просторах интернета пишется о том, что вся косметика, которая привозится в Россию, она должна обязательно протестирована на животных. То есть, если она из Запада, откуда приезжает.
Вот это миф.
А как работает косметика, которая вот создается в России? То есть, нет каких-то проблем, чтобы законно твоя косметика не тестировалась на животных?
Ой, это вообще... Это мой любимый вопрос, сейчас я скажу, да.
Просто у меня до сих пор, то есть, как-то непонятно в этом плане. То есть, вроде бы...
Расскажу сейчас, да. Насчет того, что когда ты ввозишь косметику в Россию, ты обязан протестировать на животных. Это неправда. Это касается только бытовой химии, только этого сегмента. То есть даже если, да, как ты правильно сказала, допустим, в Европе какой-то бренд не тестирует на животных, если он хочет продаваться именно на полках российских магазинов, и там есть, знаешь, это вот наклеивающаяся этикетка на русском языке сзади, ну вот когда поверх этикетки их собственно на иностранном языке клеят сверху вот эту вот просто белую бумажку, там где на русском написано. Если такое все, то да, обязаны протестировать на животных. То есть у нас только бытовую химию законодательно есть обязательство. Что касается уходовой косметики, нет такого правила. То есть не нужно думать, что все, что возится, тестируется, это неправда. В России также ты можешь протестировать и на животных, и не на животных, и это все будет правомерно. То есть есть регламенты, технический регламент Таможенного союза, и там прописано, что да, можно и так, и так. Есть ГОСТы, где указаны методы тестирования, и есть методы тестирования и на животных, и не на животных, они все правомерные. В чем сложность? Если ты, вот я в России произвожу косметику, хочу ее протестировать этично. Нужно, во-первых, просто найти такую лабораторию, которая этим занимается, потому что их пока не так много. А если я хочу не на животных, это, считай, оборудование, обучение персонала. Ну, это другая, да, технология абсолютно. То есть, для примера, есть вариант тестирования на бычьей сперме. Смотрят на подвижность сперматозоида после того, как нанесли туда вот косметическое средство или ингредиент. И смотрят, ну, подвижно-неподвижно, какая там скорость подвижности. Есть вариант на флуоресцентных штаммах микроорганизмов, то есть они сами по себе светятся, эти микроорганизмы, флуоресцентное свечение. И тоже, когда наносят какое-то средство, смотрят, увеличилось ли свечение, уменьшилось ли свечение, то есть как бы тоже смотрят на раздражающий потенциал этого средства. Вот это такие то, что первое в голову пришло. А, ну еще есть самое обычное волонтерское на людях тестирование, и это не опасно, то есть это, естественно, никто не будет тестировать там соляную кислоту, мышьяк на людях, нет. То есть это такие как люди, как я, которые создали уже крем, который априори безопасен должен быть, потому что, ну, то есть люди используют только те ингредиенты, которые разрешены регламентом, да, то есть их все уже проверили миллион лет назад, и то есть вот такой априори безопасный крем наносят на там предплечье, допустим, волонтерам, по-моему, кстати, им оплачивают это даже. Закрывают какую-то заплатку, заплаточку делают, и, по-моему, на 24 часа оставляют. Потом снимают заплатку, смотрят, есть покраснение, нет покраснений, какие вообще эффекты возникли. Естественно, много волонтеров, чтобы это была объективная оценка. То есть максимум, что может случиться у человека, ну, покраснение какое-то может быть от этого, если там что-то не очень продумано в рецептуре. Вот и все. То есть в целом вот так. Подытожим. Получается, если ты хочешь протестировать не на животных в России свою косметику, ты это сделать можешь. Просто тебе нужно поискать такую лабораторию. Это раз. Во-вторых, это будет стоить дороже. Обычно даже в два раза. Ну, наверное, на этом все. Больше сложностей нет. В остальном все классно. И еще такой момент. У нас, в принципе, очень много таких сертифицирующих органов, которые говорят, да вы не волнуйтесь, у вас будет написано, что протестировано на животных, но на самом деле в лаборатории вообще никто ничего не тестирует. То есть просто вы отправляете свою косметику, и как бы ее там откладывают в архив. Ну, то есть, чтобы там, если была какая-то проверка, то у них было бы что показать, что да-да-да, вот есть тест. Тесты, тестеры есть какие-то, да? А в итоге они могут просто даже не прикоснуться к твоему крему, но при этом тебе дадут сертификат, что да, твоя косметика безопасна. И такое мне тоже предлагали. Ну, то есть, естественно, я отказывалась. Да, естественно, я отказывалась, говорила, что за вообще безответственные отношения. И я докапывалась, что у вас точно лаборатория настоящая, вы тестируете, вы откроете мой крем, вы обещаете. Да, вот такие сложности.
А скажи, пожалуйста, а ты рассказала несколько способов, да? А каким способом ты тестируешь косметику свою?
Это делаю не я, то есть это смотри, как происходит. То есть косметика тестируется один раз. Там на 5 или на 10 лет тебе дается сертификат, декларация это называется. То есть я отправляю свой крем, мне его проверяют там на pH, на раздражающее действие, там есть ли там токсичные металлы, тяжелые металлы, какое там количество микроорганизмов, не превышено ли. Это один раз сделали, потом прислали мне декларацию о том, что да, все хорошо, мы подтверждаем. И все, то есть на 10 лет я могу быть спокойна, если я не меняю там сильно рецептуру. А вообще, то есть когда просто технологи разрабатывают новые рецептуры, то они, конечно, тестируют на себе, на работниках, ну, имеется в виду, чтобы просто проверить какие-то тактильные ощущения. То есть ты это ни на ком чисто не проверишь больше.
На самом деле, это очень много моих каких-то мифов как тучи развеяло, потому что действительно, я думала, что обязательно каждую косметику, ну, то есть один и тот же бренд, одна и та же продукция, и обязательно должны протестировать каждый ингредиент, я думаю, бедные животные, животные, бедные зайчишки.
То есть ингредиенты тестируют поставщики ингредиентов, но тут тоже от них почти не добьешься информации, как там оно было протестировано, было ли вообще. Ну, то есть отвечать я могу только за свой продукт, как я его тестировала, как там было до этого, ну, пока с этим сложно. А, бывает же еще сертификация, знаешь, такая, Космос, BDIA, еще, ну, то есть это именно сертификаты экологичности, натуральности, вот такие тоже есть сертификаты, но это уже отдельная история, это уже просто, когда ты хочешь сверх обычной сертификации о безопасности показать, что ты еще и экологичен, натурален. И это делают не все не потому, что, не знаю, допустим, на самом деле косметика не так уж и натуральна, не так уж экологична, а потому что это просто очень дорого. Это очень дорого, и это такие проверки, что, ну, у нас, я знаю, Мико у нас такое сделала, по-моему, на некоторые продукты, Леврана такое делала.
Леврана, да.
Да, они молодцы, но там, естественно, уже такие большие производства, они молодцы, да, в этом плане. То есть там проверка на производство приходит, ну, там серьезные такие темы. А еще, по-моему, Нида рассказала один вот момент. Мне кажется, просто когда я рассказываю про историю бренда, это очень вдохновляет в том плане, что люди думают, как вообще стать популярным, как сделать так, чтобы ты выстрелил, да, как это сделать? Как вот я была кухонная просто девочка, делала сама для себя, и в итоге-то сейчас там 18 магазинов есть, куда я поставляю косметику, есть... Ну, постоянные клиенты, это все так здорово. На самом деле, очень сильно повезло, и я хочу, чтобы люди понимали, что такое случается, и что это возможно. Если твой продукт хороший, качественный, ты его любишь, то вот, что произошло. Однажды просто одна блогерша захотела купить у меня всю косметику. Ей посоветовала ее подружка, это там была мастер по маникюру моя. В общем, такие все связи.
Сарафанное радио.
Да, сарафанное радио, так и произошло. И она мне купила всю косметику, причем, знаешь, даже не попросила там по бартеру, именно купила. Такая девочка Даша Каплан. Ей все понравилось до такой степени, что она решила сделать видео на YouTube 20-минутное о моей косметике. Я ее даже не просила, не платила ей деньги. Я об этом даже не знала. Я просто уехала отдыхать в Карелию. Меня не было вообще ни в сети, ни в городе, даже ни в регионе даже я была. Ничего не знала. Просто однажды поймала сеть такая, знаешь, на озере. Плаваю в байдарке, поймала сеть, смотрю. А то есть было там 400-500 подписчиков в Инстаграм, стало 2500. И директ разрывается, то есть там 99 плюс запросов, сообщений. Это был такой шок. Это был переворотный момент. То есть я там увеличила в 50 раз свое производство за 2 недели. Я там умерла, приготовила 200 заказов. То есть за 2 недели я сделала 200 заказов, до этого я делала 5-6 неделю. То есть я тогда очень сильно постаралась, и вот с того момента оно было запущено, вот это вот уже такая точка невозврата случилась, и с того момента, ну, то есть, так как продукт нравился в целом большинству людей, то это все запустилось и продолжала распространяться информация о моем продукте. Так что, пожалуйста, все верьте, что такое возможно, чудеса случаются, это точно.
Просто знаешь, мне кажется, здесь еще есть какая-то взаимосвязь, может, со вселенной. Ну, то есть, ты любишь свое дело, ты искренне это делаешь, и поэтому так сложилось. А если бы ты делала это чисто ради денег, ради прибыли, то такого не случилось бы. То есть это очень круто.
Я согласна с тобой. Когда у тебя, в принципе, изначально нет цели заработать на этом миллион денег, а просто тебя... Ты по-другому не можешь. Это вот по-другому не сказать. Тебе так прет. То есть у меня такой был показатель сильный того, что меня действительно зацепила эта тема. То, что я могла сидеть весь день, изучая информацию, читая форумы, смотря книги, даже не думая о еде. У меня такого никогда в жизни не было. Типа, я всегда, ну, поесть я всегда успевала, всегда это любила. А тут вот так, и меня впервые так зацепило, и до сих пор не отпускает, и хочется дальше учиться и узнавать, как еще можно. И на самом деле, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что а вот здесь-то мог бы и другой ингредиент найти, а вот здесь-то можно-то и получше придумать что-нибудь. Ну, то есть, это классно, все.
Мы можем с тобой поговорить немножечко по поводу составов?
Да.
Потому что мне кажется, что не все химические компоненты вредные, и мне хотелось бы, чтобы ты об этом рассказала. То есть как вот нам, простым людям, смотреть на косметику этичную, экологичную, и вдруг там какой-нибудь, я не знаю, глицерин, и ты такая, нет, я не буду это брать. Ну, допустим.
Да-да-да, я поняла тебя. Много таких тоже мифов, я стараюсь их в своем Инстаграм как-то развеивать и стараться показать, что химия — это не страшно, химия. Ну, то есть все химия. Когда ты берешь растительное масло, у него тоже есть своя химическая формула. Если это пугает, то надо уже немножко поработать со своей головой. ничего, если тебя пугает, в принципе, любая химическая формула. На самом деле, ну, то есть мы же тоже абсолютно состоим из химических элементов, да, это наша жизнь, наша суть. Так вот, как вот посмотреть на состав? Для кого-то главный критерий — натуральность, правильно? Ну, вот просто для них это вот просто их базис, это вот то, что для них важно. Пожалуйста. Тогда для этого вам поможет, не знаю, сайт типа Экоголика, есть такой сайт, да, где это можно проверить состав, и они там ставят оценки каждому ингредиенту, но не особо жалую этот сайт, потому что они ставят сразу ингредиенту там двойку, тройку, единицу, только потому что у него происхождение не натуральное. Оно может быть абсолютно безопасно и для природы, и для человека, но уже оценка уже будет такая. Либо это может быть непроверенная информация, не обоснованная на научных статьях, а просто на мифов, на раздуве СМИ, как с парабенами, вот, допустим, такая тема произошла. Очень обидно за бедных парабенов, потому что они прекрасные консерванты, они работают лучше, чем многие даже, ну, а-ля натуральные. Ну, в общем, ладно, об этом отдельно там.
А подожди, можно вопрос? Парабены — это равно ПАВу, да?
И нет,
парабены
нет,
это
нет.
Нет?
Парабены — это консерванты. Их несколько видов, там метилпарабен, этилпарабен. Они даже в природе встречаются. Они даже есть в природе. У них очень маленькая концентрация и прекрасное действие фунгицидное, антибактериальное, антимикробное, прекрасное действие. То есть добавляешь немножко, раздражающего потенциала практически нет. И все. Все прекрасно с ними было. Просто однажды женщина-мамолог, кажется, врач-мамолог, она нашла парабены в кусочке опухоли, раковой опухоли груди. Все. Связь была установлена каким-то магическим образом, что это из дезодорантов попали парабены в кровь, попали туда. Ну, во-первых, парабены даже в еде используются. То есть откуда они попадут скорее, из еды или из косметики? Это раз. Проникнуть через кожный покров очень сложно. То есть у нас кожа сделана так, чтобы никто не мог проникнуть в нее. Это невозможно. Там столько слоев: эпидермис, дерма, гиподерма. Там вообще там такие слои. Это очень сложно. Ну, то есть не было никакой доказанности, но был такой бум. Ну, просто, ну, как-то, не знаю, вовремя она как-то об этом сказала, сделала какой-то такой вывод. И это подхватили настолько сильно, но, естественно, потом стали проверять. И были многолетние исследования научных обществ, американских и европейских. И они сделали, знаешь, там был репорт чуть ли не на 70 с чем-то страниц, который говорил вывод: парабены безопасны. Но это не помогло. Ну, то есть все, была запущена уже волна, и ничего нельзя было с этим сделать. Парабены теперь... То есть мне так смешно, что я смотрю какой-нибудь крем Виши, и он просто весь... ну, знаешь, кишит раздражающими компонентами, от которых может быть аллергия, ну, часто там, да, или просто состав пустой, и он супер дорогой при этом. Ну, то есть стоит крем дорого, да, но состав пустой и сам по себе дешевый по себе стоимость там. У них, не знаю, есть тоники за 600 рублей, где состав вода, глицерин, отдушка, грубо говоря, и все. То есть это стоит, реально, это стоит даже не 10 рублей. У них там написано «без парабенов», ну, вот эта вот тема, да. И ты такой: да, конечно, спасибо, ребят. Ну, как они побеспокоились за нас.
А ты можешь рассказать, поскольку ты в этой теме, скажем так, варишься, ты можешь поделиться с нами брендами, которые, как бы, наверное, не стоило бы покупать? Ну, то есть ты рассказала про Виши. Может, те, которые вроде экологичные, но немножко нет.
Ну да, гринвошинг, я поняла.
Вот просто я слышала, что есть некоторая продукция Lush и The Body Shop, которая гринвошит. Это как думаешь?
У Lush надо посмотреть каждый состав отдельности.
Там была история, что шампунь Lush гринвошинг, потому что там есть сульфаты.
А, ну смотри, то есть как понять, что такое гринвошинг вообще? Для меня гринвошинг — это когда ты говоришь о том, что ты натуральный и экологичный, на самом деле таким не являешься. Но сульфаты — это не то, что является гринвошингом. Это просто не физиологично. То есть просто если им пользоваться, то, как правило, может возникнуть сухость головы, раздражение, зуд. Мне кажется, это не относится к гринвошингу, потому что все-таки не влияет это особо на экологичность процесса. Потому что есть кокосульфаты, они добываются из кокосового масла, то есть, по сути, натуральное происхождение. Как бы в этом плане с ними все нормально. Но если говорить про действие на кожу, ну, не самое приятное, не самое щадящее. Есть ПАВы, этот как раз ПАВ, то, что ты спрашивала, ПАВы, это поверхностно-активные вещества, то, что пенится, то, что моет, да, то, что наш жир смывает, да, с кожи, с головы. головы и так далее. Что для меня важнее? Для меня важнее, первое, это биоразлагаемость продукта, экологичность продукта. Тут включаются и стадии, и производства какие. И, естественно, потом, когда это смывается все, либо испаряется, куда это все девается. И второе, что меня волнует, это физиологичность. Есть такое слово, означающее, как это влияет на кожу. И нет ли такого, что больше вреда, чем пользы? Это вот относится к растворителям, таким как спирт, гликоли, ПЭГи, ППГ, ну вот такие вот ингредиенты. Все-таки, наверное, будет полезно реально сказать вот так, на что обратить внимание, вот именно в плане, чтобы вашей коже было действительно хорошо от этих средств. Сразу ремарка. Если, допустим, вы знаете, что содиум лауред сульфат — это СЛС, да, то, что тоже на слуху у всех, это не очень полезно. Если он стоит на втором, на третьем месте в шампуне там или в, не знаю, в чем там еще, в геле для душа, ну да, я не рекомендую такое брать. Но если это стоит, знаешь, там в конце, там чуть ли не один из последних ингредиентов в составе, скорее всего, ничего страшного, там такая низкая концентрация, что это скорее технологическая какая-то добавка, которая, ну, мы даже не поймем, для чего она конкретно, может, чтобы чуть пены побольше было, и все. То есть очень важно, на каком месте стоит ингредиент. Тут, конечно, не так просто разобраться, если ты не знаешь, какой концентрации в целом у ингредиентов. Естественно, обычный человек, обыватель, ну, конечно же, не знает об этом. Это невозможно все выучить и не нужно. Но если говорить о каких-то вот таких штуках, которые вот в начале списка могут стоять и могут оказывать разрушающее действие, то, как я сказала, сульфаты, то есть их много, их не только содиум лауред сульфат, их очень много, их штук 15 или 20, там может быть очень много разных слов, там алюминиум, метасульфат, что-нибудь еще такое. Их запоминать не нужно, просто главное слово сульфат или сульфанат. Если он на втором, на третьем месте в моющих средствах, ну, скорее всего, в итоге это такой, знаешь, аккумулятивный эффект, что через месяц, возможно, ну, поймете, что что-то голова чешется, что-то она быстрее жирнится, как будто бы стала даже, что-то перхоть какая-то может появиться, а может нет. Все зависит от того, тоже какой иммунитет у кожи, там, ну, как она обновляется быстро, все такое. Это касается моющих средств. Не в несмываемых средствах нежелательно, чтобы был алкоголь денатурированный, ну, это то есть этанол, спирт на первых местах. Потом гликоли, то есть там тоже их очень много, главное слово гликоль. Если он на втором, на третьем месте, кстати, их очень много вот в этих всех любимых тканевых масках у людей, в патчах для глаз. Если посмотреть, на третьем-втором месте будут гликоли. Они увлажняющий эффект дают, но через тоже некоторое время истончается липидный слой кожи, а это наша защита, наш барьер.
Офигеть! Все так взаимосвязано.
Да, конечно, конечно. Очень легко разрушить кожу. Сейчас самый популярный тип кожи вообще у людей — это комбинированная обезвоженная кожа. То есть, знаешь, это вот из серии, что как бы и сухо, и жирно, и вроде и прыщи есть, и шелушинки очень сейчас популярны, потому что чисто из-за неправильного ухода. Потому что у нас эти пенки, гели с СЛС, потом тоник со спиртом, потом крем с какими-то тоже растворителями, и погнали. Ну, то есть, конечно, нехороший эффект. Это чувствительность повышается у кожи, и как раз акне может быть появиться только из-за этого. И то есть, потому что липидный барьер, он разрушен. Как только мы его восстанавливаем, у нас вообще может решиться практически все проблемы с кожей. У меня, допустим, всю жизнь была кожа просто. Я думала, что это моя главная проблема вообще моего, ну, знаешь, такого подросткового периода. Это просто было невыносимо. И сейчас я ее взяла под контроль только благодаря хорошему уходу. То есть особо ничего не поменялось больше в жизни. И питание тоже пробовала всякие разные. Только хороший уход смог исправить ситуацию. Потому что вспоминаю, что раньше у меня было средство одно, называлось «Гарнир 3 в одном». И там, знаешь, это вот это и маска, и мувашка, и скраб. Это капец. Это сейчас вспоминаю, мне вообще думаю, как я жила. То есть никакого тоника, никакого крема, только умываться вот этим, вот этой штукой, которая скрабировала воспаление мои бедные, которая смывала вообще весь липидный барьер. А я думала, что кожа жирная, надо было ее как можно больше иссушить. Я делала эти маски глиняные. В общем, ошибок тоже было много, конечно. Тут такой момент.
А мы можем с тобой подрезюмировать по поводу состава? Вот если ты в голове так помнишь или знаешь, можешь для нас, простых покупательниц или покупателей, сказать: так, ребята, вот обращайте внимание на этот состав, вот его лучше избегать, а вот это не так уж и плохо.
Ой, это слушай, так... сейчас, да, подумаю.
Сложно, да?
Сейчас, секунду скажу.
А ты сейчас просто рассказала про алкоголь, и я смотрю на крем, и у меня просто второй цетириль алкоголь.
А, не-не-не-не, смотри, вот, хорошо, что ты сказала об этом. А спирты бывают разные. Есть жирные спирты, а есть простые спирты, ну, если так грубо говорить. То есть вот тот спирт, который этанол, который мы знаем все, это одно. А то, что сказала цетиарил алкоголь, это жирный спирт, он выглядит как гранулы белые, и это очень хорошая штука. То есть она, наоборот, коже помогает. Это вообще эмульгатор, загуститель, это хорошая штука. Она очень приятное ощущение на коже дает. То есть я говорю именно, знаешь, про что? Про там будет написано алкоголь, динат, или, допустим, этанол. Вот там такое будет, я вот про это говорю. Есть вот бензиловый спирт, это, допустим, консервант, он в конце может стоять, тоже, это тоже хороший ингредиент. То есть тут только про этанол. Вот речь, что,
поняла,
что с ним плохо. Да, это состав, это такая штука, с ним очень непросто разобраться. Но, кстати, могу дать совет, вот вообще прям от сердца отрываю. У меня есть любимый косметолог-эстетист, ее зовут Яна Смирнова, и она создала потрясающие курсы по разбору составов, по вообще базовый курс по тому, как выбирать самостоятельно косметику, и, ну, вообще, чтобы не ошибиться, чтобы понять, как это все работает. Потрясающий курс. Я думала, что, знаешь, такая, я уже все знаю. Такая, ну ладно, попробую купить. В итоге я прошла курс, вообще столько инсайтов, открытий, столько крутых вещей, и это стоит вообще супер недорого.
Ты знаешь, что можно? Мы просто с тобой, ты мне скинешь ссылку, и мы в описании прикрепим, и для тех, кто хочет, пройдет курс, купит.
Да, я скину на нее ссылку, потому что она очень крутая и действительно может помочь разобраться с составами не так, как вот там на алкоголик зашел и там все отмел и все. Вот именно с умом подойти и найти действительно работающие средства, потому что вот что хотела сказать, еще натуральность не равно работающие средства, к сожалению. То есть ты можешь купить крем, он будет натуральный, но эффект от него будет мало, особенно если мы говорим о каких-то, ну, реальных проблемах, типа купероз, допустим, увядающая кожа. Там сложно помочь просто составом из масел, ну, масла тоже, масла маслом рознь. В общем, важнее все-таки для меня такое сочетание эффективности и биоразлагаемости, и экологичности продукта, ингредиентов. Я просто вот думаю о том, что, о чем сказать, о том, что такие нежелательные ингредиенты в косметике. Я думаю, что я сейчас тебе скажу, перечислю, потому что в целом не так, чтобы их очень много. И они мне как раз записаны здесь в отдельном там папке. Я сейчас ее открою, это очень быстро. И скажу тебе нежелательные ингредиенты, такие самые основные. То есть первое, давай резюмируем, что я сказала, это сульфаты и сульфанаты в моющих средствах, это имеется в виду и для умывания лица, и для волос, и для тела, да? Все, чем мы умываемся. Дальше. Я бы не советовала на постоянной основе использовать кремы с минеральным маслом. Минеральное масло — это как продукт нефтепереработки, это как парафин, вазелин, вот такие штуки. И минеральное масло — это тоже из той же серии. В составе они будут указаны как парафинум ликвидум, минерал ойл, петролатум, резин, базилин, ликвид петролеум, парафин, ойл. Ну, это, то есть, в принципе, слова похожие все друг на друга. Парафин, вазелин, цирезин в целом на слуху. То есть они сами по себе не опасные, просто они бесполезны. Они создают пленочку, которая не дышит на коже. То есть пока этот крем есть, ощущение, что кожа гладкая. Крем убираем, кожа такая же сухая остается. То есть просто нет никакого в нем смысла, уходовой составляющей нет. Силиконы я тоже не советую. Во-первых, потому что биоразлагаемость у них под вопросом большая. Во-вторых, то же самое. Они создают приятный такой эффект скольжения, кожа гладкая, она тоже никакого на самом деле рабочего эффекта нет. То есть они не опасны. Надо просто понимать, что вообще опасных ингредиентов очень мало. Они все прошли тест на безопасность, но есть те, которые более аллергичные, допустим. Есть те, которые бесполезные. Силиконы легко найти по окончанию кон, допустим, диметикон, цикламетикон, либо ксан, как, допустим, циклопентасил оксан. И еще не советую в несмываемых средствах, таких как, да, как кремы для лица, как сыворотки для лица, чтобы там было ПЭК и ППГ. Там будет, допустим, самое известное ПЭК-40 Castor Oil. Есть такой растворитель, он часто очень в тониках бывает. Ну, на постоянной основе нежелательно, лучше без него найти. И крем, и тоник такие есть, тем более сейчас такой сегмент косметики натуральной популярны, поэтому можно без них найти. У них не очень зеленый процесс производства у этих двух ингредиентов. Это полиэтиленгликоль и полипропиленгликоль. И плюс на коже действует не очень хорошо. Есть полисорбаты, тоже их очень часто встречаются. там с разными цифрами на конце, они тоже, если именно говорить о несмываемых средствах, о тониках, сыворотках и кремах, тоже нежелательно, тоже разрушают липидный слой. Просто если, допустим, кожа уже обезвожена, то ей лучше исключить такой момент. Ну, как я говорила, гликоли тоже нехорошо. Более-менее хороший каприлил-гликоль, а остальные гликоли все-таки разрушают липидный слой. И давай сейчас последнее, что скажу. Есть вот два консерванта, популярные, к сожалению, но они самые аллергенные. Их можно найти в самом конце. Вообще в конце пишутся консерванты обычно в составе. Это метилхлор-изотиазолинон и метилизотиазолинон. В общем, там они обычно идут друг за другом, как раз два. Почти одинаковые названия, длинные. Надеюсь, кто-нибудь, может быть, поймет, запомнит.
Ты знаешь, мне кажется, наш подкаст будет записывать с тетрадками, я потом буду переслушивать и проверять всю косметику на все эти компоненты, так что нормально.
Вообще было бы полезно, да. То есть просто это то, что такой минимум, который, ну, нежелательно, нежелательно.
И вот эти вот последние на метью, это что?
Это консерванты, это аллергенные консерванты. Скорее всего, где-то люди найдут эти ингредиенты в креме, но надо понимать, если вы этим кремом пользуетесь уже, там, не знаю, 2 года, покупаете, вам он очень нравится, не нужно выкидывать его, значит, у вас нет аллергии на эти ингредиенты, да? Но просто если вы знаете, что вы хотите выбрать крем для кожи вокруг глаз, кожа максимально чувствительная, и видите вот эти два консерванта, метилхлор-изотиазолинон и метилизотиазолинон, вы их видите в составе, но я бы не советовала брать, чтобы просто, ну, не рисковать, не тратить деньги зря, потому что они, правда, аллергенные. Ну, то есть те, у кого кожа чувствительная, понимают, что да, реакция бывает часто. Значит, я сказала, парабенов бояться не стоит. И сейчас еще один такой нюанс важный. Это, да, мы же говорим про экологичную косметику в том числе. Именно с точки зрения экологичности я не советую покупать кремы с микропластика. Найти их можно по знакомым всем уже словам. Полиэтилен, акрилат, каполимер, кросс-полимер. Там будет очень много слов в начале, но в конце будет примерно вот так. Акрилат-полимер, кросс-полимер.
Но я так понимаю, что микропластик в косметике находится там, где есть приставка, или вообще просто слово поли, да?
Полисорбаты есть, но это не микропластик.
Ого, все так запутано.
Поли — это просто говорит о том, что длинноцепочечная молекула, скорее всего, это будет означать. Не всегда, что поли, то это микропластик. Ну да, то есть ты права, что есть там полиуретан, полиэтилен, да, поэтому вот эти слова на слуху, поэтому кажется, что все, что с поли, то микропластик. Ну, во-первых, микропластик, он часто встречается, но он бывает в двух видах. То есть либо это реально блестки, либо это полиэтиленовый скраб, часто тоже там каких-нибудь Nivea, Garnier, что-нибудь такое вот у них бывает, когда нужно насторожиться. Если средство с блестками, если средство со скрабом, сразу проверить, что у них в качестве вот этих скрабирующих частиц. Вообще скрабы — это очень такая тема. Ну, для тела еще ок, но для лица скрабы я вообще, в принципе, не советую использовать.
Серьезно?
Да-да-да, это очень
а
сильно...
А как же раз в недельку скраб очистить лицо, освежить кожу?
Все верно, раз в неделю, вот ты прям правильно сказала, раз в неделю глубокое очищение обязательно всем типам кожи, вообще всем пойдет на пользу, но глубокое очищение нужно делать энзимными масками, энзимными пудрами, кислотными масками, кислотными пудрами, очищающими масками с глиной, отшелушивающими масками, а скрабы, они работают очень агрессивно. То есть, окей, сейчас может быть вам хорошо, у вас кожа нормальная, да, вы молоды, прекрасны, но липидный барьер истончается, плюс если есть хоть одно воспаление, есть риск разнести воспаление, плюс есть скрабы, которые, господи, там вот это вот, мне кажется, очень известный скраб, чистая линия с абрикосовыми косточками, он очень дешевый, но он такой жесткий, я не знаю, можно, да. Мне кажется, плитку
опыт
оттирать.
Опыт был.
Да, это вообще жесть. Но он дешевый, все его покупали, мне кажется, когда хотят, типа, черные точки очистить. Вот тот же момент. Черные точки скраб вообще никак не очистит. Вот совершенно никак. Самое лучшее средство от черных точек — это как раз кислотные, энзимные пилинги. Это то, что вообще, мне кажется, must have каждому человеку, в каждом уходе, любой тип кожи, любой возраст — это обязательно. Просто это единственная штука, нам контролирует мое состояние кожи, мое акне. Даже вот сейчас, находясь в жаре, я, ну, хорошо себя чувствую, кожа моя прекрасна, и вот, обновляется.
А мы можем с тобой поговорить говорить про уход, что бы ты советовала? Ну, поскольку много различных типов кожи, но если так немножечко как-то можно...
Обобщить можно, да.
Просто интересно, какой бы ты рекомендовала уход вот в жару и тепло?
Думаю, тут все интуитивно понятно. Лето, если говорим лето-жара, то это... Если сухая нормальная кожа обычно зимой утром не нуждалась в умывании особенном, в умывании со средством, то летом, если мы говорим про жару, да, все-таки что если жара стоит, только об этом времени года, летом умывание необходимо. Ну, то есть если жирная кожа с этим уже живет по жизни всегда, то есть утром они умываются со средством. Для сухой кожи я бы с утра посоветовала умывание молочком. Ну, не только сухой, вообще всем типам кожи. С утра умывание молочком, либо Уптан, либо энзимную пудру можно использовать. Хотя она такая разная, бывает у разных производителей, бывают и жесткие. Ладно, сейчас подумаю. У меня пудра просто очень хорошая, она без ПАВ, и она такая, как Уптан действует, только поинтересней.
Пудра твоего бренда или
да.
другого?
Да, вот именно Human Being, энзимная пудра просто очень классная, я сделала именно без ПАВ, чтобы можно было умываться с утра, и это не было бы, ну, too much. С утра легкое умывание, нежное, можно пенка, да, можно не париться, можно купить пенку приятную, которая, после которой не будет стягивать лицо. Дальше, как всегда, тоник, это обязательный этап ухода. И третий, это у нас идет солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем даже в нашей полосе, в средней, необходим, если мы хотим быть красивыми и молодыми, как можно дольше. И без воспалений лишних, и без гиперпигментации. Это прям очень классная штука. Плюс, к тому же, в моей концепции ухода я очень жалую кислоты, как я говорила, кислотные какие-то средства. И летом без них тоже... некоторым типам кожи невозможно. Но раньше как считалось, что кислоты летом нельзя. Кислоты летом прекращаю, никаких кислотных пилингов. Сейчас же уже все давно поменялось, другая информация, другие исследования, и есть именно кислоты, которые можно использовать летом. Но даже от этих кислот нужно обязательно защищаться SPF-кремом, потому что они фотосенсибилизирующие, означает, что вы выйдете на улицу, и, возможно, у вас возникнет пятно, пигментное пятно. Пигментное пятно убрать очень сложно с кожи. Сейчас я быстренько скажу, какие кислоты можно летом использовать.
А вот пока ты ищешь, получается, обязательно солнцезащитный крем или можно санскрин?
Это одно и то же, да. Летние кислоты. Что можно использовать летом, но только с учетом того, что вы даже в магазин не выйдете без SPF, если вы знаете, что будете идти по солнцу. Это молочная кислота, янтарная кислота, миндальная кислота, фируловая кислота, глюконолактон и лактобионовая кислота. Это летние кислоты, они прекрасные. Я вот сама пользуюсь сывороткой с миндальной кислотой и азелаиновой кислотой. Они вообще крутые, никакой пигментации нет. Значит, смотри, утро, да, я сказала, что тоник, и дальше солнцезащитный крем, SPF-крем, санскрин, все одно и то же. Если мы говорим о перебежках из дома до машины, из машины до офиса... или там до метро, дальше метро-офис, SPF 15, пожалуйста, вам хватит его. Если мы говорим прогулки хотя бы полчаса, час, какие-то происходят такие, SPF 30, это минимум. Если мы говорим о том, что есть в уходе кислоты или ретинол, или витамин С, кстати, тоже еще не бывает такой фотосенсибилизирующий, то даже до вот этого, как я сказала, до метро, от метро в офис, тоже SPF минимум 30. SPF 30 и 50 уже большой разницы нет. Не буду рассказывать, как SPF считается, потому что, ну, это долго рассказывать, но, в общем, SPF 10-15, он вообще супер слабенький, и ждать от него реального какого-то солнцезащитного эффекта нет, только вот чисто защитить себя, там, даже в офисе у окна, когда сидите, тоже, ну, его хватит. SPF 30. Дальше. Какая тема с UF-фильтрами? Ну, с тем, что используется в кремах, чтобы защитить нашу кожу от UF-излучения, да, от солнышка. Вот, когда я сказала, что все ингредиенты, использующиеся в косметике, безопасны, есть просто особо аллергенные. То есть одни из самых аллергенных ингредиентов — это некоторые UF-фильтры химические. У Nivea очень много таких средств, которые вызывают солнечный дерматит. То есть, я не знаю, какая логика, создавались кремы для того, чтобы использовать их на солнце, но там фильтры, которые вызывают солнечный дерматит. И ни у одного человека, и не только у аллергиков. Есть плюс фильтры, которые разрушают коралловые рифы. И что даже в Гавайях уже запретили кремы с этими фильтрами. Вот сейчас, если быстренько на память, самое распространенное — это октакрилен, бензофенон, с разными цифрами в конце, неважно, оксибензон, кажется, еще называется, и, в смысле, еще есть фильтр. Это то, что я первое вспомнила. Но в целом, когда вы введете, допустим, аллергенные фильтры или фильтры, разрушающие коралловые рифы, то найдете статью, я уверена. Но главное просто найти такую, знаешь, не которая на женском форуме написана, а ну, какую-то более найти, понимаешь? Каждые 2-4 часа пребывания именно на солнце мы обновляем солнцезащиту. Иначе может быть обратный эффект, ну, не самый хороший эффект на коже. Дальше, да, если мы говорим для экологичных у нас девчонок и мальчишек, то есть абсолютно безопасные, просто супер-пупер безопасные солнцезащитные кремы. Они будут на диоксид титана и оксид цинка. Это пигменты минеральные, это, ну, как бы это порошочки, да, беленькие. У них проблема какая? Они могут создавать прям белёсый след на коже. Сейчас у нас уже не стоит на месте технологии, и как бы люди уже, косметические бренды делают более качественные кремы. Я что-то такое, к сожалению, не нашла, потому что, то есть я читаю отзывы, они одни пишут, все супер классно, вторые пишут, у меня там, ну, не размазывается, просто как будто ношу белило. Поэтому тут уже, думаю, сами найдете, то, что вам необходимо. Но вообще, самое лучшее сочетание физических и химических фильтров, чтобы создавалась такая надежная защита. Ну, и самое лучшее, конечно, не ходить просто в солнцепёк, если там, тем более, на юге живётся, в солнцепёк. Не поможет ни один фильтр. Тут уже дело не только про там, фотостарение, тут уже вопрос именно меланомы, в конце концов. Ну, то есть таких серьезных заболеваний.
Просто, знаешь, ты сейчас отдыхаешь в солнечной полосе. Каким солнцезащитным кремом ты сейчас пользуешься?
У меня была такая схема, как сказать, не схема, а такая цепочка логическая. То есть я искала долго себе подходящий солнцезащитный крем, безопасный. Я поняла, что я по отзывам читаю, и вот эти все на физических, экологичных фильтрах я не могу выбрать, потому что отзывы просто разнятся. А стоит крем там по 1000 рублей, как правило. Я поняла, что я рисковать не хочу, потому что у меня уже были такие опыты, когда я там Леврану покупала, и я намазывала на себя белый слой. Ходить так по городу я не хочу. Просто вот прям белый. Это не то, что там слегка, вообще невозможно размазать было. Я поняла, что я не хочу, поэтому я выбрала по схеме, который не вредит окружающей среде хотя бы. Как бы, ладно, ладно, я хотя бы не вредит окружающей среде. То есть я выбрала масло-спрей от аптечного бренда Avène, он пишется, SPF там 30, и там даже прям внизу знак, что safe for water, типа того. Ну, типа, что это, в общем, не разрушает кораллы, я проверила, действительно нет там вот этих опасных фильтров, и моя кожа прекрасно восприняла, хоть это и масло-спрей, но это он там на силиконах идет, поэтому ощущения такие, ну, как вуаль ложится, то есть не масло-масло, не совсем масло-масло. Мне нужно было купить быстро, поэтому я решила вот так.
То есть ты пользуешься только маслом сейчас, да, с этим SPF?
Днем, да, а вечером, смотри, активный уход летом, ну, вообще всегда, даже не только летом, активный уход мы оставляем на вечер. Я имею в виду какие-то сыворотки, а сыворотки — это всегда, значит, концентрации высокие и рабочие. Это, значит, какие-то сыворотки кислотные, ретиноловые, с витамином С, ниацинамид. Только там много всего всякого может быть. Утром мы сказали, солнцезащитный крем нанесли. Каждые 2-3 часа, если мы находимся прямо на солнце, прям гуляем, то мы его обновляем. Если дома сидим, конечно, не надо его обновлять. Как обновлять? Ну, в идеале, если есть возможность умыться, нанести заново. Если нет возможности, можно поверх. Ну, нормально, если кожа воспринимает, не слишком жирная, проблемная. Дальше. Кожа получила много ОФ-излучения. Ей нужно восстановиться. Для этого существуют антиоксиданты. Они есть и в нашем организме. Мы получаем их с едой. Кушать ягодки очень-очень полезно, летом особенно, это как раз-таки антиоксиданты. И вечером хорошо бы использовать либо успокаивающую сыворотку, увлажняющую сыворотку, потому что все-таки идет нормальные такие температуры жарят, то есть увлажнение нужно очень хорошо подобрать. То есть смотри, вечером двойной этап очищения обязательно, потому что, как правило, все кремы с SPF, они водостойкие. Водостойкий крем смыть пенкой до конца невозможно, гелем невозможно. Возможно. То есть мы используем двухфазное очищение. Это либо сначала гидрофильное масло, потом что угодно, пенка, гель, что вам нравится. А либо есть такие специальные двухфазные средства. В общем, нужно, чтобы в средстве были какие-то масла, какие-то липиды. Это либо может быть молочко, молоко тоже, какие-то сливки бывают для умывания. Мы обязательно второй этап еще завершаем это все. Пенка, гель, либо даже можно тем же средством умыться два раза, ну, то есть тем же гидрофильным маслом, допустим. Дальше также тоник, и вот в конце, ну, вот я как сказала, либо сыворотку увлажняющую, либо кислоты, либо крем какой-то легкий, то есть то, что там, то, что вам уже нравится. Но хорошо бы летом включить, как я сказала, увлажнение, либо антиоксиданты, либо какие-то успокаивающие штуки. Будет коже очень хорошо. И вот такая еще нетривиальная вещь, в смысле, что не очень всем очевидно, это крем вокруг глаз, потому что я, честно, я очень ленюсь этим средством пользоваться, ну, потому что мне кажется, ну, я пока еще там, ну, в целом молода, типа, у меня никаких особо проблем там нет, ну, только какие-то мимические морщинки, ну, не страшно, да? Но летом мы щуримся много, и даже если мы в очках, мы все равно, если вот на это внимание обратить, мы немножко, как бы, ну, хмуримся, щуримся, а это означает, что вот здесь у нас вот эта приорбитальная часть, она вся у нас напряжена, это даже не только морщины, это еще и, ну, и межбровка появляется, и гусиные лапки, и то есть, во-первых, используя самый обычный увлажняющий крем. Можно даже использовать ваш обычный увлажняющий крем для лица. Если он без активных ингредиентов, типа кислот, ретинола, витамина С, вы будете знать, если он у вас жесткий, как бы, крем. Скорее всего, это кремы для проблемной кожи обычно бывают, какие-то еще. То можно его же нанести на кожу вокруг глаз. Во-первых, потому что вы сделаете массаж. Даже вот такой элементарный массаж, он расслабит эту часть. Ну и плюс вы дадите увлажнение какой-то коже. Потому что те, кто вот долго живет на юге летом, они знают, что ты приезжаешь, ты весь как пергамент высохший, у тебя какие-то морщинки появились, ты вообще весь какой-то скукоженный, как изюмчик, да? Ну и люди, которые живут на юге тоже, наверное, замечали, что обычно женщины, они как будто бы немножко быстрее стареют, как будто бы у них кожа, ну, я замечала точно, что у них как более какая-то морщинистая кожа, потому что когда ты живешь здесь, ты, ну, вообще, видимо, про СПФ особо не думаешь, ну, типа, что ты же всегда здесь живешь, это же твой родной дом, как бы, и вообще. Поэтому крем вокруг глаз, это будет хорошо. Наносим его снизу, получается, от внешнего уголка к переносице, а сверху наоборот, вот таким образом.
Это очень круто, ты понимаешь, ты сейчас это все говоришь, и я прям в голове проговариваю список, что нужно мне затариться. Я по секрету скажу, просто солнцезащитный крем я использовала только когда уезжала на море. Вот ну только да, вот прям на морях. Капец, бедная моя кожа.
Ну, не так страшно, конечно, все, потому что ты же в Питере живешь. Вот, ну, вообще есть такая штука, UF-индекс, она пишется в прогнозе погоды, ну, там, типа, допустим, индекс погоды, там можно посмотреть, высокий индекс или нет, и в зависимости от этого подбирать себе SPF, ну, то есть, имею в виду, там, весна это, или осень, или лето, да, если ты хочешь подольше оставаться именно молодой кожей, то да, фотостарение — это одна из главных причин такого раннего старения, ранних морщин.
Тогда, получается, сыворотки можно использовать каждый день, да?
Зависит от сыворотки, все-таки это активный уход, надо смотреть. Просто бывают сыворотки, знаешь, ну там простая гиалуроновая сыворотка, хоть каждый день. Если это активная сыворотка, обычно производитель пишет, сколько раз в неделю использовать, то есть, в принципе, ничего придумывать не надо, поэтому там кислотный летом можно через день, как вот я, допустим, делаю, или 2-3 раза в неделю. Ну, то есть тоже смотреть по состоянию. Масла слишком много на себя летом тоже, ну, не стоит, потому что солнце, оно активное, и оно очень интересно на нашу кожу реагирует. Солнце — это классно, это наша жизнь, вообще красота. Мы так любим солнце, особенно в Питере, но, к сожалению, разрушающее действие у него тоже очень серьезное на наш организм. Поэтому все в меру. Самое классное — это просто, ну, не переусердствовать именно загоранием вот этим, вот, быстрее-быстрее в 12 часов дня позагорать. Ну, вот без этого.
А маски, получается, раз в неделю?
Обычно, да, обычно это раз, 1-2 раза в неделю. Просто если кожа очень жирная, и это лето, то можно и 3 раза в неделю. Значит, маски, какие имеют смысл маски? Это очищающие маски с глиной. В принципе, маски можно с глиной сделать самой. Ну, знаешь, это из серии купить глину, развести там с маслом, с водой, с гидролатом. Но глина в аптеках пустая. Лучше покупать в каких-то специальных магазинах, хороших, да, косметических. Плюс, если глина высыхает на лице, нужно сразу ее смывать. То есть, либо вы орошаете постоянно тоником, водой, гидролатом себе маску, потому что если она высыхает, она уже вытягивает влагу из кожи. Оно сильно слишком подсушит. Если кожа обезвоженная, сухая, никаких
никаких масок с глиной. Какие маски еще имеют смысл? Ну, альгинатные маски. Это потрясающая штука. Это всем надо. Это как салонный уход дома. Они непростые в использовании, но если научиться ими классно пользоваться, это просто чудо. Это увлажнение, это лифтинг, это прям на всех фронтах работает. И какие еще? Ну, вот можно просто использовать тоже маски из пилинга. Ой, маски-пилинги, энзимные маски. Их сейчас много, они классные. И да, раз в неделю... Ну, есть такое просто правило косметологов. То есть раз в неделю мы делаем более глубокое очищение с помощью какой-то маски. Этого будет достаточно, потому что, ну, помочь коже обновиться, это значит, что у нее будет более свежий цвет лица. Это значит, что не будет лишних комедонов, закрытых, открытых. Ну, акне, прощай, я имею в виду. Ну и плюс черные точки, да. С черными точками справляются кислоты, энзимы, глина. Есть такая еще биоочистка. Ну, в общем, их много сейчас, да. Но не скрабы, не механическое воздействие, не щетки для лица не поможет. Как бы ни казалось, что поможет, но нет. Еще есть такие штуки для носа, знаешь?
Типа патчи для носа?
Ну, которые, да, пластыри для носа от черных точек. Да, в итоге будет еще глубже черные точки, в итоге будет еще больше расширенные поры. Ну, это агрессивное вмешательство. Это как то же самое, что выдавить рукой, только сразу одновременно все. И это хочется, но не стоит. Если хотите, чтобы был эффект продолжительно приятный, то лучше вот пилинги, энзимы, это супер.
Немножко подрезюмировать, ты не рекомендуешь использовать вот такие маски, вытягивающие черные точки, и скрабировать лицо.
Именно полоски, которые издираешь, да. Вот именно вот такие.
Да, и скрабировать лицо ниже.
Скрабировать лицо не советую. Только для очень жирной плотной кожи это может быть приятно, если какой-то вы нашли нежный скраб, но не чаще раза в неделю точно. Лучше найдите себе маску пилинг, отшелушивающую маску. Их много. Они классные. Они, ну, понимаешь, гладко, мягко работают. Вообще мягкость это основа любого ухода. Это мягкость. Нежность.
Тогда можно твое напутствие или пожелание?
Во-первых, вы все очень красивы. Ваша кожа прекрасна. Она очень хочет быть здоровой. Нужно только ей не мешать это делать. То есть, если у вас есть неприятное ощущение от любого средства, значит, оно вам не подходит, скорее всего. Выбирайте то, после чего вашей коже мягко, приятно, гладко. Вам не стягивают кожу. Ну, это если по своей специальности такую, знаешь, напутствие. А так, в целом, прекрасного всем лета, солнечного и побольше улыбок. Не знаю, что еще сказать.
Спасибо большое, что прослушали этот выпуск до конца. В описании я оставила ссылку на курс, который советовала Настя. А еще вы можете познакомиться поближе с Настей и ее брендом. Ну а также, если вам интересно, кто это ведущая подкаста, вы можете в описании перейти на мой инстаграм. До новых выпусков. Пока.